Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Начинаем урок «Россиеведение». Сегодня мы будем говорить о взаимоотношении российской и украинской церквей. Православных церквей. Я Юрий Будкин, наш гость, профессор РГГУ Леонид Кацис. Леонид Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за отделение Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Правда, в самой Православной Церкви заговорили, что это, в общем, незаконно, потому что отдельно церковь, отдельно государство. Но я предлагаю начать разговор не с этого. Ведь там же существует отдельно Украинская Православная Церковь Московского Патриархата и Киевского Патриархата. Вот это что такое?
Это очень интересное явление. Это Церковь Киевского Патриархата возглавляется... ну, в общем-то, человеком, раскольником, который был кандидатом на патриарший престол до Алексея II, Филаретом Денисенко. Это интересный человек, который, будучи монахом, умудрялся иметь семью, к которому была масса претензий в церковной среде. И довольно уникальный случай, когда он был местоблюстителем патриаршего престола перед выборами Алексея II, и он не был избран. Это абсолютно невероятная история. То есть, видимо, аппаратно он был достаточно силен, чтобы в момент кончины предыдущего патриарха еще советских времен, значит, подействовать на епископов так, чтобы стать, и митрополитов, чтобы стать местоблюстителем, но ему не хватило голосов, потому что я не готов это обсуждать. Ходили разные слухи относительно того, как его ныне покойная жена руководила церковью и так далее. То есть, очень было огромное недовольство. И когда он понял, что патриархом ему не быть, а перестройка могла привести к самым грубым последствиям, он убыл в Киев и объявил о создании киевского, значит, своего патриархата, ну, за что, естественно, заслужил анафему, то есть для Русской Православной Церкви он никак не существует. Поэтому какое бы то ни было, не то что каноническое общение, вообще разговор о нем после этого невозможен. С другой стороны, он объединил некоторое количество националистически настроенной, значит, паствы и, соответственно, клира. И, естественно, что украинское руководство, причем все подряд, новое украинское руководство, не надо думать, что речь идет там о Ющенко только или о нынешнем президенте Порошенко, нет, вполне о Януковиче. Года, сейчас, чтобы не наврать, три тому назад, да, три, в 2013 году, по-моему, было 85 лет, можете представить, сколько ему сейчас, он устроил великолепнейший синод своей церкви, где заявил следующее, что после его смерти пусть не будет патриарха, пусть будет киевский митрополит, и вот этот киевский митрополит пусть проведет переговоры с украинскими священниками, которые относятся к Московскому патриархату, пусть они объединятся и создадут автокефальную церковь. Ну, и такое решение, значит, на этом синоде было принято, там было приветствие Януковича в тот момент, какие-то последние месяцы существования Януковича. Ну, каноничность этого мы даже просто не обсуждаем. Сначала я назначаю себя патриархом, после анафемы, после этого я говорю, я побыл, а теперь давайте мы этот пост отменим по моему предложению, чтобы следующая борьба за следующее патриаршее, значит, место, так сказать, не привела к расколу уже нашей церкви. И тогда давайте мы объединимся с людьми Московского Патриархата. Я сейчас правильно помню на память это заявление. Что-то типа, вы не бойтесь, мы же меньше, чем Церковь Московского Патриархата Киевская. То есть ясно, что они изберут своего тогда патриарха. Ну вот, мы объединимся и получим автокефальную церковь, значит, нашего государства. Ну, надеюсь, что я позицию этого замечательного человека изложил адекватно. Это было вот до Януковича. Всегда вся новая украинская власть пыталась, значит, получить свою автокефальную церковь. Проблема здесь состоит в том, как церковь, вообще киевская митрополия, оказалась в подчинении Москвы. Мы догадываемся, что Киев все-таки мать городов русских. Мы можем вступать в любые дискуссии относительно того, существует ли Русь киевская или существует Украина-Русь, как считает историк Грушевский. Ну, как бы, скажем так, символично, что на улице Грушевского происходили все бои во время Майдана, это все совершенно не случайно. Мимо какого памятника это все происходило, можно было с разных мест там вести штурм. и, в принципе, те, кто следили в прямом эфире за этим всем на сайте партии «Удар», могли видеть 4 экрана, и там с разных концов было видно, что можно было вести разные там действия. Но специальная улица Грушевского, это все не случайно, это все было символично. Ну, как любая цветная революция, она делается в рамках символики. Такой символический симулякр сооружается и так далее. При том, что, конечно, были и реальные причины, из-за которых это произошло. Никогда из чистого, там, идейных каких-то конструкций постмодернистского толка такие вещи не получаются. Так вот, после Майдана это стало очень активно обсуждаться. И вся проблема состоит в том, что Киевский патриархат имеет какую-то сверхавтономию. По крайней мере, он сам избирает себе, вот недавно это имело место, после смерти митрополита Владимира Слободана, очень такого выдающегося совершенно церковного иерарха и богослова, новый, значит, руководитель, не знаю, можно ли назвать представителем, но митрополит, значит, Киевский избирался священниками, клиром и так далее, как там полагается, значит, Украины, после чего он утверждается в Москве. То есть ситуация, которая в юридическом нецерковном праве называется уведомительно-разрешительная. То есть вы просто извещаете. И вот, собственно, эта часть украинского православия дня за 2-3 до голосования в Раде четко выступила против этого и заявила, что, помимо всего прочего, их территория, которую руководит Киевский патриархат, затрагивает также приходы Московского патриархата в Прибалтике, но это ладно, предположим, но даже в Смоленске и Смоленской области. То есть, таким образом, решение этого вопроса, если его решать техническим путем, как это сделала Рада, и сейчас мы только на формулировке обратим внимание, которую вы сделали, можно будет, да?
Конечно.
Я обращу внимание на одну тонкость в этой формулировке. Значит, то, соответственно, получится, что уж Смоленск-то точно отойдет к России, нетрудно будет открыть там Смоленскую митрополию, епископат, неважно, что это, технический вопрос для синода, я его тоже сейчас не обсуждаю. Не очень ясно, насколько Прибалтийская церковь не перейдет сама отдельно, Прибалтийские церкви, вот, если они могут быть, или Прибалтика, как отдельная митрополия, она давно, там есть тяга к Константинопольскому патриархату, но захочет ли она быть под Киевским? И таким образом, как и все, что происходит на и в Украине, это там можно, я все-таки за русскую грамматику, а не за... Нет, вы знаете, я даже скажу, в конце концов. Слово «Украина» означает «застава». Мы никогда не говорим «в заставе», мы говорим «на заставе». Вот, если мы говорим «в Малоруссии», пожалуйста, и мы говорим «в Белоруссии», но «в Украине» звучит нехорошо. Я имею в виду чисто по-русски.
Это... На Кавказе мы тоже говорим.
Да, нет, то же самое.
Но... Тут, подождите, просто многие слушатели уже задают вопросы, и вот 692 спрашивает, а вот патриарх Константинопольский как на это смотрит?
О, это крайне сложный вопрос. Значит, конечно...
Как он допустил вот это вот, по сути, получается, по вашему рассказу, индивидуальное отделение?
Нет, он ничего не допускал. Ответа Константинополя мы пока не знаем. И на самом деле никакая Рада не может принимать подобных решений. Я сразу скажу, ответа Константинополя мы пока не знаем, и боюсь, что мы его услышим не очень скоро. За последние 3-4 недели, а если за полгода, то произошло несколько важнейших событий. Значит, прежде всего, во времена Януковича, при отмечании очередной годовщины, значит, крещения Руси, как мы знаем, значит, и московские, и константинопольские патриархи были одновременно в Киеве. И Константинопольский патриарх все время говорил о киевском митрополите и всея Руси. То есть он как бы продолжает считать, вот уже с 1300 непонятного года и до 1596 там пока что-то творилось, но уж с этого времени уж точно Константинополь признал, значит, власть Москвы над этим регионом.
Но тем не менее, Филарета не заметили, как бы,
ну,
получается.
Ну, если уже приехал московский патриарх, любой, это мог быть и покойный Алексей II, и Кирилл, но встречаться с человеком, которого не то что из сана убрали.
Нет, тут важно, заметил ли этого человека патриарх Константинопольский.
Это вопрос сложный. Думаю, что нет, потому что это бы очень испортило отношения. Вот я как раз сюда и перехожу. Угу. Речь идет буквально о 3-5 годах. Это в тот момент готовился Всеправославный собор, который, как мы знаем, вот... И опять, не знаю, 10 дней назад или 7, у меня уже просто начинает голова кружиться, Русская Православная Церковь, вслед за рядом еще поместных церквей, отказалась в нем участвовать. Это означает, что это не все православный собор, а что это, ну, здесь какой-то странный термин, типа собрание епископов, но мне все равно, это церковное право, там есть свои формулировки для этого. То есть, по крайней мере, не имеет обязательного решения. Поэтому собор сорван, наш патриарх Кирилл, как известно, в Гаване не так давно встретился с Папой Римским, а патриарх, значит, вот Константинопольский, насколько я понимаю, Варфоломей, он встречался с Папой Римским намного больше. Зачем? В чем идет игра? Игра заключается в том, что на территории Украины еще греко-католическая церковь, то есть униаты. Это совершенно особый разговор. Это люди, признающие, значит, греческий обряд, но каноны католицизма. Значит, как это объединять? Здесь тоже не совсем понятно. Поэтому решение Рады обратиться к Константинопольскому патриарху с такой просьбой выглядит странно вот по какой причине. Когда мы говорим о 1300 каких-то годах и даже 1500 каких-то, то любые руководители, там короли, цари и так далее, так или иначе помазывались на царство. Или утверждались там Римом, или, предположим, Константинополем и так далее. Сегодняшняя гражданская власть, которая сама предлагает создать территориальную церковь, будем говорить, не национальную, все-таки на Украине живут самые разные люди. И мало ли кто из них входит, значит, именно в эту церковь. Так вот, эта идея сама по себе порочна. Обращаться должна церковь. Но гарантированно, что церковь Московского патриархата за 4 дня до этого, заявившая, что она против таких вещей. Почему против? Далеко не всегда то, что называется в православии, не признается в католичестве. Так называемая каноническая территория. Ну, естественно, если Папа Римский просто апостол, то у него, скажем так, у него каноническая территория земля. И в условиях, значит, папа-цезаризма, то есть когда папа утверждает, вот в чем важно, значит, властителей, ему это все равно. А вот для, значит, православия там немножко другая конструкция. Происходит помазание на царство. И, например, там Николай II вполне был помазан, естественно, и все русские цари до этого. Поэтому они обращались и к Константинополю до отделения, или сами являются помазанными, они могут как вести какие-то переговоры.
Хорошо, подождите, но вот вы пытаетесь говорить о каких-то формальных вещах. Павлович пишет, а церковь, вот она прям должна на это все реагировать. Ну, Рада что-то там приняла, ну, кому-то что-то написала. Ну, никто не заметит, да и все.
Нет, это невозможно. Дело в том, что, значит, у наших соседей происходит серьезный внутри государственный национальный конфликт. И принадлежать к русской церкви или иметь автокефалию, это означает не автономию, а автокефалию, значит, самоуправление, это означает быть независимыми от Москвы. То есть задача как угодно разорвать с Москвой. Церковь называется Московского патриархата, она все равно русская православная церковь РПЦ, она никакая другая, в то время как Константинопольский патриарх называет себя Вселенским патриархом, и, кстати, имел в свое время звание папы, вполне, и сегодня иногда в некоторых контекстах употребляется это выражение. И вот здесь есть маленький вопрос. Это так называемый 17-й, насколько я понимаю, чтобы сейчас на память помнить, 17-й пункт, по-моему, Халхидонского собора, который говорил о первенстве именно вот этого как бы католикоса, то есть тогдашнего папы над всеми другими, то есть тот, кто стал константинопольским патриархом. И вот этот вопрос о том, существует ли так называемое братство церквей, то, что мы в выступлении митрополита Илариона, можно было увидеть в его интервью соответствующем, то речь идет не о братстве, не о равенстве церквей, а речь идет о том, что русская является пятой. Ну, так давайте после нее придумаем шестую. Вот о чем идет речь. На это вряд ли пойдет Константинопольский патриарх, потому что он должен будет ответить светским властям. Но вот в процессе национального возбуждения, когда мы знали о захватах храмов, мы знаем, что происходит на том, что называлась Западная Украина, это может возбудить очень большие националистические проблемы. Проблемы языка священнослужения. То есть говорят ли по-украински священник или по-русски. Решать районы смешанного населения, что будут разные церкви, или внутри одной правление будет выбираться в зависимости от языка, это полностью нарушает все вообще возможные каноны христианства, потому что это вводит просто какой-то догмат национальности.
Но смотрите, вот вы все равно все время говорите о возможном появлении, если что-то там произойдет, вот этой автокефальной церкви. В вашем понимании не существует Украинской православной церкви Киевского патриархата, вот той самой церкви Филарета?
Для этого она должна быть признана Вот, извиняюсь, тем самым...
Она не признана?
Нет, нет. Ее признает украинское государство, и президент Украины посещает того и другого, ну, митрополита одного и патриарха другого. Это мы много раз видели. Это некая игра политическая, которая, кстати говоря, достаточно опасна, потому что есть ведь и другие церкви, которые в процессе отделения, значит, выделялись. Там сербская, латская и так далее. Были войны, были проблемы. Это проблема балканских церквей, собственно, и развалил Общий православный собор. Я не хочу сейчас сюда вдаваться. Так вот, идет политическая игра с церквями, и не надо забывать, что это еще не все. Есть еще украинская автокефальная православная церковь.
Это отдельный вопрос,
еще совершенно раскольническая. И одновременно с этим Константинопольский патриархат не так давно заимел новые проблемы с Турцией. А в Турции давным-давно существует еще одна неканоническая церковь, турецкая православная церковь, то есть из турок состоящая, а не из греков, которые пытаются вытеснить вообще Константинопольский патриархат из, значит, своего места давнишнего пребывания. Надо вообще понимать, что Константинопольскому патриархату подчиняется Греция и порядка, наверное, полумиллиона прихожан в Америке. Это очень, ну, благодаря проблемам с Константинополем, потери Святой Софии и так далее, это действительно по старшинству очень старшая церковь, но она очень имеет небольшое влияние за пределами вот того, о чем идет речь. Но, используя политическое свое влияние, оно может иметь свои приходы в там, Прибалтике или в Украине, как хотите. Это просто означает, что церковь сама пытается увеличить свое значение. Тем не менее, наличие униатской проблемы, отношений с Римом, отношений русской церкви с Римом и наличие еще вот этих вот раскольнических, невообразимых совершенно иерархий, она, конечно, невероятно затрудняет этот вопрос. То есть, и плюс, я еще раз говорю, украинская церковь точно уменьшится очень сильно.
Сегодня с нами Леонид Кацис, профессор РГГУ, это урок «Россиеведение». Мы говорим про взаимоотношения российской и украинской церкви, православных церквей. Это прямой эфир, можно звонить по телефону 7373948, код города 495. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Вот кто-то из наших слушателей уже дозвонился, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да.
Вот святые отцы говорили, что раскол даже кровью не смывается. Вот как вот вообще, как вы считаете, вот вопрос такой, вот самозванец Денисенко есть на Украине, а сами украинцы, которые ходят к нему, они не понимают, что они ходят к самозванцу, то есть фактически они настолько не разбираются вообще-то в вере, как говорится, что они просто там не то что таинство, ни благодати, ничего нет. То есть они фактически, как говорится, настолько глупы, вот, что они ходят, вот и есть там приходов много, вот сходят к самозванцу.
Который... Вот, или у них своя правда.
Ну, чисто национальная. Вот здесь мы вступаем в то самое противоречие. Так есть ни эллина, ни иудея, тогда ни русского, ни украинца, никого. Или мы вводим четкий, совершенно национальный элемент сюда. Речь идет о именно...
Чуть раньше вы говорили о территориальном элементе.
Нет, это само... Мы говорим о московском патриархате. А сейчас мы говорим о вот этой самодеятельной, значит, церкви. Раскол был, но раскольник уже имеет анафему. Но если мы национально настроены таким образом, что все, что делают москали, все ерунда, тогда мы можем взять и всей московской церкви обвить анафему, но это они не рискнут по ряду там причин. И, соответственно, просто признавать кого угодно. Например, по благодати, по намоленности, там, по чему-то еще, по каким-то чудесам можно все это соорудить. Вопрос только в том, к чему это дальше приведет.
Еще раз, это стоит подчеркнуть, государство украинское признает обе церкви.
А оно же отделено. Вот у нас есть такие граждане и такие граждане. Вот тут и идет игра. Если уж отделили, вы можете признавать кого хотите, включая Харьковский раскол. Там и такая штука еще есть.
Ну, примерно это они и делают, получается.
Да, да. Они, с одной стороны...
Они говорят, что может быть любая православная церковь.
Да, но при этом, если верховная власть в виде Думы, Рады или... Ну, это Дума, понятно, да, Совет. Угу. Вот, значит, принимает такое решение, то не очень понятно. Оно, например, обязательно для президента для утверждения? Обязательно ли это для премьера, извините, еврея, который должен принимать, видимо, решение о финансировании, какой-то поддержки или участии государственных лиц в мероприятиях этих церквей? Что это вообще все значит? Так вот, для этого вот тот хитрый ход как раз Филарета Денисенко, ну, не каноничный ни в каком варианте. он именно попытка преодоления этого раскола, когда меня анафематствовавшего уберут, чтобы вы могли, вот как он пытается этот раскол замыть, это не такой глупый человек. Вот в чем дело.
725-й пишет, вот в ситуации разногласий, может быть, РПЦ выйти из подчинения, к примеру, Вселенского Патриарха и самим стать главными? Она, или попытаться это сделать?
Она является самостоятельной церковью. Она пятая по старшинству. Она такая же, как Иерусалимская, Константинопольская и так далее. Поэтому они...
главной по старшинству?
Так нельзя.
Почему?
Так нельзя. Дело в том, что существует, значит, потому и был всеправославный собор, чтобы было всемирное объединение православных. Была идея у товарища Сталина еще лучше объединиться даже с церквями типа армянской, но это там в 40-е годы. Но вот если можно, я потрачу сейчас 2 минуты и скажу немножко исторических слов. Когда первичная митрополичья кафедра была в Киеве, затем из-за нападения татар она была перенесена в Владимира Суздаль, потом мы знаем, что Владимирская Русь стала Московской Русью, то эти митрополиты продолжали называться киевскими и всея Руси. Когда после турецких атак уже на Византию, но еще не совсем до конца, уже ослабевала Византия, русские посланники разными путями, не всегда каноническими, добивались независимости, именно московской, и признания московского патриархата, то они этого добились и включили туда еще через там какое-то количество времени и украинскую церковь. Вот там есть элементы неканоничности, которые я просто исторически сейчас не хочу. Вы можете найти в интернете на порталах, например, там религия родом, таких вот порталах можете найти большие статьи на эту тему о том, что глубокие православные историки как раз пишут о том, что любая вот даже мелкая неканоничность потом приводит через столетия к таким проблемам. Вот пользуясь тем, что гибнущая Византийская империя, которая в 451 году, понятно, или 51-52 там потеряла и Святую Софию, перестала быть сильным государством, сильное государство Россия стало именовать себя даже в некоторых теориях Третьим Римом после Второго Рима Константинополя. И вот теперь возникает вопрос, а насколько тогда было законно? Вот что они хотят сказать, что поэтому давайте вы сейчас отмените обращение к, значит, Константинопольскому Вселенскому Патриарху, отмените, пожалуйста, то решение, которое как бы было, значит, под давлением политическим и так далее, и вернитесь к той ситуации там, 1300-1400 какого-то года.
Но все эти истории, они не девальвируют, в принципе, вот это вот, как бы, вот это строение под названием «Православная церковь»? Захар пишет, дрязги церквей между собой говорят, что церковные скандалы позорят единого Бога. Почему он их не остановит, если он есть? Вот,
знаете,
о чем пишет Захар.
Опять же, мне как неправославному неудобно говорить, что тело церкви едино и не зависит от конкретных людей и их поведения. Это первое. Поэтому если существует католическая, кафолическая церковь, то понятно, естественно, если у вас есть папа римский, то ему легче это управлять, имеющим апостольское, так сказать, значение для своих прихожан. А православному человеку у него такого единства нет, поэтому споры будут всегда. В этом и есть, собственно, раскол на православие и католичество. Кто кем правит?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Святослав, знаете, у меня вопрос по поводу предыдущего. А ведь с точки зрения того же Папы Римского, Франциска, все православные являются раскольниками. И с точки зрения нас, православных, все католики являются раскольниками. Поэтому вот этот аргумент о том, что там нет благодати, это с моей позиции у них нет благодати. А с позиции католика у нас нет благодати. Точно так же на Украине. И у меня вопрос такой. А несет ли какую-то ответственность сама Русская православная церковь Московского патриархата за то, что происходит там сейчас на Украине?
Или как вы... они это допустили? Насколько я понимаю, вопрос именно в этом.
Как вам сказать? Это очень тяжелый вопрос. Значит, прежде всего я хочу сказать, что высказывания патриарха Кирилла и митрополита Илариона на эту тему, ну, руководителя отдела внешних церковных отношений, крайне аккуратные. Патриарх не принимал участия в заседании по Крыму. Мы продолжим, да, после новостей?
Да, это профессор РГГУ Леонид Кацис. Это программа «Урок Россиеведения». Сейчас действительно информационный выпуск, потом немного рекламы, а вот потом мы продолжим.
Урок Россиеведения.
Мы продолжаем урок «Россиеведения. Взаимоотношения российской, украинской и православных церквей». Об этом сегодня мы говорим. С нами профессор РГГУ Леонид Кацис. Прямой эфир. Телефон работает 7373948. Код города 495. СМС-портал и телеграм. Тут номер +7 925 48 94 8. Можете писать через сайт, можете писать через твиттер. Пользователю говорит МСК. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Михаил, Москва.
Да, слушаем.
Очень приятно слушать профессора, но мне кажется, у него очень политическая роль в сегодняшней передаче. Дело в том, что анафемальность, предание анафеме, ничего не значит. Толстого тоже предавали анафеме, кто теперь Толстой и кто теперь церковь. Значит, дело в том, что клир – это основа, в общем-то, демократизма церкви. Того ее основания, которое идет от Христа. Значит, дело в том, что Московский патриархат – автокефальная церковь. У нее нет права на давление только внутри своей автокефали. У нас есть 15 канонических церквей, если патриархат туда не относится. И первый мой вопрос вашему гостю. Все-таки я, вот, честно говоря, хоть и разбираюсь немножко, это не понял позиции относительно Вселенского собора нашей церкви. Второе. Дело в том, что 16 направлений клерикальных на Украине существует. Киевский патриархат имеет, в два раза меньше приходов, наверное, в три раза меньше священников и так далее. Значит, вот я не пойму одного. Значит, если Украина не входила никогда в автокефальную, каноническую территорию в общем-то, и если вот эти 12 тысяч приходов, которые принадлежат Московскому патриархату, существуют, то, может быть, мы должны допустить здесь нормальную борьбу. И последнее, идейную борьбу. Дело в том, что церковь ведь действительно является политической структурой. Уж переписано, писано об этом. И там до Бога достаточно далеко. Вот поэтому и грызутся, извините меня, одно нецензурное слово.
Насколько я понимаю, давайте все-таки начнем с того, с чего начал Михаил. Вы так сказали сразу, просто потому что нельзя им. А он говорит, а почему это им нельзя? Объясните.
Отлично. Значит, прежде всего я хотел бы коснуться одного слова. Никаких клерикальных направлений ни на Украине, ни в России нет. Клерикализм – это сращивание с государством. То есть, когда клерикальная власть, значит, церковь во главе светской власти. У нас такого все-таки нет, и на Украине тоже нет. Что касается 18 направлений, это, видимо, с католиками, униатами, армянами, евреями и так далее, потому что мне расколов известно 4 украинских. Может, я каких-то не знаю, кроме тех вот двух православных, которые мы обсуждали. Ну, плюс униаты, там греко-католики в разных вариантах, несколько церквей, типа русинской, там, греко-католической, какой-то еще церкви. Давайте не будем. Это не клерикальные направления. Это различные виды канонических, неканонических иерархий. Это первое. В отношении Толстого. Значит, Лев Николаевич Толстой как был, значит, подвергнут анафеме, так она недавно всем разъяснили. Он вовсе не виноват в том, что он что-то там писал в романе «Воскресение о священниках» и так далее. Виноват он в сочинении собственного Евангелия, и это уже абсолютно каноническое преступление, которое, не хочет человек... Понимаете, анафема не есть наказание, анафема есть констатация отпадения от церкви. Поэтому вернуть его сейчас никоим образом нельзя. Как писателя вы его можете читать, но, разумеется, если вы будете учиться в духовной академии или семинарии, а там есть курс, вот был такой... Дунаев, который написал шеститомный, значит, курс истории русской литературы для духовных учебных заведений, там будет дана этому соответствующая богословская оценка. Теперь переходим к политической, значит, моей роли. У меня ее нету вообще, прежде всего, потому что я не православный. Ни в каком варианте, ни в каком расколе. Это во-первых. Во-вторых, что касается грызни церквей. Вот я уже начал это говорить. Что значит у католиков благодать, у православных благодать?
А вот, кстати, 510-й тут пишет как раз. У него сложилось впечатление из первой части нашего разговора, что вот, например, у православных есть право, а католическая получается одна, что ли? У нее единство там?
Там есть Папа Римский. И любые проблемы решаются им как апостолом. Он недаром имеет ключи апостола Петра на своем, значит, такой мантии. Это Петр, то есть камень церкви. У никаких пап римских, мы знаем, что были, конечно, периоды, когда пап римских было 12 и 13, мы знаем про аресты пап, так называемое авиньонское пленение пап, и так далее. На сегодня и уже давным-давно папа один, и поэтому там вопрос решается ясно как. Решается на... Вот последний огромный был, значит, Второй Ватиканский собор при папе Иоанне 23-м, году в районе 62-го, который принял ряд решений, и в чем-то либеральных, в чем-то там, наоборот, сохранил какие-то вещи, но это основа решения. Вот у них был такой собор. Второй Ватиканский собор. Подумайте, когда был первый, даже трудно себе представить.
У православных такого нет.
Когда-то был, вот сейчас пытались опять. Не удалось?
Не удалось. Павлович пишет, что ему кажется, что сейчас это происходит, церковь вступила на политическую арену и перестает быть храмом для души. Что действительно раньше церковь не ступала на эту политическую арену?
Во-первых, ступала абсолютно всегда. Особенно, еще раз говорю, если хоть как-то от них зависело, кто будет властителем на какой территории. Церковь всегда взаимодействовала с государством. Только не надо путать взаимодействие церкви с государством и государственную церковь. Вот это принципиальная разница.
А есть еще один вопрос. Тот же Павлович пишет. Это попытка получить власть? Церковь таким образом хочет?
Я не думаю, что это возможно.
Для чего это взаимодействие церкви?
Потому что церковь имеет всегда дело с гражданами. То есть всегда это какие-то граждане государств. Чисто клерикальных государств все-таки не бывает. Даже в тех случаях, когда в шиитском Иране действительно правят там 6, по-моему, аятол, и где президент с парламентом довольно декоративную имеют функцию, ну так это шиитское устройство государства. А, например, там у суннитов это иначе. Это очень сложное взаимодействие религии и общества, особенно в современном мире. Украина собирается в Евросоюз. Представить себе, что это делается, начиная с образования национальной церкви, как-то очень трудно.
А почему? Вот это объясните. Вот так
очень...
Это не очевидно.
Это довольно очевидно. Была проблема, которую ни здесь, ни сейчас обсуждать, ее только назову.
Да.
Принятие Конституции Евросоюза. И это бы, кстати говоря, сильно помогло им там в ряде проблем сегодняшних. Она не была принята потому, что не согласовал ряд стран отсутствие выражения о том, что Европа является иудео-христианской цивилизацией из-за того, что появились уже ислам и так далее. Поэтому Евросоюз не имеет конституции. Значит, если люди считают, что становление своего национального государства, своей нации, надо начинать с возрождения споров там 1386-1596 годов, 8-го годов, то это должно быть все-таки внутри церковной среды. Это церковь должна принять такое решение, обратиться к московскому патриарху, он должен принять какое-то там решение, дальше должна состояться встреча константинопольского и московского патриарха и решать как-то вопрос.
И мы снова возвращаемся к вопросу Михаила тогда.
Да.
Но вы упорно не признаете людей, которые сейчас себя называют киевским патриархатом.
Я упорно признаю, я говорю, что...
Они могут взять и обратиться.
Нет, нет. Они не признаны, они не канонические. Чтобы обращаться, нужно, чтобы церковь была признана православными церквями или патриархом одной из них. Вот у них этого нет. Себя они могут считать кем угодно. Такая штука называется самосвятство.
Тогда 692-й спрашивает, да. А в канонах-то разница есть между киевским и московским патриархатом?
Каких канонов? Назначением себя патриархом без наличия патриаршей кафедры? Все, с канонами закончили. Неканоническая церковь.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Прошу.
Очень интересные у вас гости, и хотел бы задавать бесконечные вопросы. Но первый вопрос, кто платит, тот и заказывает музыку. Почему Михаил сказал, что у нас церковь не зависит от прихода и не живет на деньги прихожан, а живет за какие-то другие деньги, ну, табачно-водочные. По поводу анафемы. Был такой у нас владыка Чукотский Диомид, если помните. Он равен был. И в 8-м году до ухода еще Алексия и до восхождения Кирилла, по-моему, их отлучил от церкви и анафематствовал. А на соборе на том был такой иеромонах, Симеон Ахтырский. Он задал вопрос патриарху новому, чтобы тот разъяснил всем православным окормляющим, кто является гарантом исполнения всех канонов и заветов в нашей русской православной церкви. Патриарх так и не объяснил. Хотел бы еще спросить по поводу РПЦЗ, в каких мы отношениях, и по поводу того, насчет того, что разделение есть в четырех экземплярах, это является, я считаю, большой скрепой. А по поводу самозванных, обратиться может не только патриархат, но и простой народ. И я считаю, что депутаты, они являются представителем всего народа, и они имеют право обратиться. Спасибо.
Прекрасный поворот, спасибо.
Отлично.
Вот с этого начнем. С
депутатов?
Они простой народ, они люди.
Значит, вопрос состоит в одном. Для начала они должны были бы тогда обратиться, поставить им епископа, а не отделять. Если церкви нет, если они обращаются, значит, с таким вопросом, то, пожалуйста, поставьте кафедру, которая будет признана, а не та, которая будет не признана. Это первое. Вопросов, кстати говоря, было очень много. Если можно, я по поводу вот Диомида, это вопрос Семену тоже отвечать не буду, потому что это требует очень большого обсуждения. Ну, сам, да. Сам такой вопрос на соборе от участника собора вызывает некоторые сомнения в том, что он признает власть избранного патриарха. Потому что это по определению называется предстоятель, и никакого обсуждения нет. Это не гарант Конституции.
Я об этом, кстати, тогда очень много говорили.
Да-да, я просто не хочу с этого касаться. Я вообще должен сказать, что много лет с известным диаконом Андреем Кураевым мы находились там в полемических взаимоотношениях, и тем не менее я хочу сказать, что одно из его высказываний было очень хорошее. В какой-то телевизионной передаче кто-то сказал, что решение Алексея, вот предыдущего Алексея II, покойного патриарха, было недемократичным. Он сказал, кто вам сказал, что церковь демократическая организация? Вы принимаете на себя каноны и догматы, а иерархия есть. Так, какие вопросы? Поэтому такого разговора быть не может. Поэтому депутаты, если уж у них там какое-то собралось народное вече, уж не знаю, хотят это сделать, то не путем, значит, попытки стать московским патриархом, затем непризнание своего поражения, затем, значит, раскольнической деятельности, этого обращения быть просто не может. Если же они обращаются по поводу церкви московского патриархата, то для начала это надо решать с церкви московского патриархата. А говорить о том, что раз в 1300 там каком-то году, я сейчас в 86-м путаюсь, потому что, честно говоря, когда мне просто с радиостанции позвонили, мне сказали, что больше будет интересовать исторический вопрос. Вот, я попросил, действительно, я вот вижу, что и слушателям интересней не Галицкое княжество Волынское и не Литовское, русское, не Литовское, польское, литовское государство, когда все это происходило, то я хочу сразу сказать, что давайте мы все-таки будем исходить из сегодняшней политической ситуации, и в ней только внутри церкви могут решаться внутрицерковные вопросы. Вы знаете, церковь очень жесткая, существующая тысячелетия организация. И если у нас даже, простите, в стране существует университетская автономия, если у нас высшая аттестационная комиссия присуждает ученые степени, то при любом влиянии государства нужны конкретные люди, которые проголосуют. Так вот, депутаты, избранные непонятно как вследствие канонического права, является ли, если мы же говорим о каноническом праве, вы хотите, чтобы ваша церковь оказалась канонической? Я для этого вначале и рассказывал про хитрейшую идею Филарета, что он готов отказаться от своего звания, он уверен, что выберут представителя московского патриархата, но в этом случае каноническое право предусматривает, если вы побывали в расколе, вообще говоря, покаяние, а дальше решение сложного вопроса о принятии или не принятии, в сущем или не сущем сане, то есть в том, который имеется, в существующем, сущем, да, это просто терминология такая, их, этих людей снова тогда в Киевскую автокефальную церковь, которая законно отделилась от московского патриархата, и никак иначе.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, очень интересная беседа, спасибо вашему гостю. Вы понимаете, мы как-то вот...
О, нет, нет,
прием. Формулируйте. Что мы как-то все обо всем узнаем немножко с опозданием. Мы как-то реагируем уже, когда процесс запущен. И мне вот, честно говоря, вспоминаются слова небезызвестного Бжезинского, там, очень почитаемого там в Америке, и он там заведен президентом, который сказал, что мы первую цель выполнили насчет России, что победили коммунизм, а вторая цель у нас основная – православие. И как это было сказано лет 15 назад. И вот судя по тому, что происходит на Украине, что происходит в церкви и вообще в мире, даже Керри где-то обронил, что идет война против христианства. Но это он имел в виду Восток. Ну и вот сейчас вот это разделение идет, которое там на 4 там, или вот это. Ведь помните, в Библии скажут, что опасайтесь разделяющих. Что это целая программа.
Но,
это не просто какие-то вот там...
Ваш вопрос, только сформулируйте вопрос.
Программа серьезная, она осуществляется. Вот мне, не знаю, может, я ошибаюсь, но мне такое впечатление. Я бы хотел услышать штатетное.
А вот так вот. Я только должен все-таки как-то подчеркнуть, что не все уверены в том, что Бжезинский так говорил.
Я слышу это, честно говоря, первый раз в такой формулировке. Но достаточно понятно, что католическая Польша, в которой костел, вот это общий термин вместо там польской католической церкви, это называется костел, значит, что костел, безусловно, стремится расширить свое влияние на бывших землях, действительно, которые принадлежали Польше, принадлежали, значит, польско-литовскому государству, Великому княжеству литовскому, да, конечно, но это идет борьба за прихожан, это идет борьба не парламентская. Возможно, государство туда вкладывает деньги, возможно, Ватикан, возможно, какую-то роль играет Россия в помощи там православным где-то в рамках там программы, которая многим нравится, многим нет, поддержки русского мира. Но мы сейчас обсуждаем обращение светского государственного органа к патриарху относительно полномочий и канонической территории другой автокефальной церкви. Я обращаю сейчас на это внимание. Никакой политической роли в моем выступлении сейчас нет. Я хочу только разделить понятия. Вот, собственно, и все. Чтобы мы понимали, что церковь остается церковью, что православная церковь в целом все равно является единым телом, что да, она имеет в данном случае несколько предстоятелей вот в ранге патриархов. Все это так. Но никакой гарантии, что если, вот вы спрашиваете меня периодически, допускаю я или нет. Я допускаю, ну, скажем так, политическое конструирование. Но если так, то патриарха в Киеве не будет точно, там уж точно будет митрополит. И хотят ли они это? То есть просто оказывается, что митрополит будет пересажен. Не будет в Киеве назначен патриарх киевский и всея Руси. Не будет этого по там целому ряду причин. И, конечно, сила государства, размер государства, роль государства в мире, безусловно, имеет свое значение, а церкви периодически на некоторых там соборах приводили каноническую территорию в соответствии с границами. Но сегодня у нас Евросоюз. И что Евросоюз не православный, по большинству, подавляющему большинству, мы это понимаем, то это означает, что Константинопольский патриарх что, должен стать какой-то частью провинциальной вот этой Европы? Здесь и этот вопрос надо себе задать. Но не говоря уже о том, что сегодняшняя роль, простите, Греции, политическую, если со мной так хотят говорить, то на здоровье, но тот коллапс, который мы имели в Греции, не позволит Греции так поддерживать, значит, соответственно, этот патриархат. А Греция, как член Евросоюза, не сможет влиять на развитие православия в Евросоюзе. Поэтому те, кто это делают, я считаю, делают из чисто политических соображений, точно зная, что это лозунг для внутреннего употребления, и точно зная, что делают это в дни, когда не будет общеправославного собора.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый день. Вы в эфире.
Вадим, Подмосковье. Вы знаете, мне немножко грустно и смешно слушать все схизмы, которые творятся в православной церкви. А что если быть, стать мудрее и сильнее разумом, и все-таки христианская европейская цивилизация стоит на краю гибели, и продолжить все-таки кубинский процесс и сделать унию какую-то все-таки христианскую? И тогда все эти мелкие схизмы окажутся глупыми и ненужными. Спасибо.
Спасибо.
Ох, вот здесь на моем месте должен был бы сидеть богослов, который вам бы объяснил, что...
Ну, это все-таки не богословская программа.
Да, я просто в одной слове скажу, что проблема же состоит не в дружбе христиан с небольшими разными обрядами, а проблема состоит в понятии филиоквы, в проблеме места схождения Святого Духа в причастии. Так как это непосредственный контакт с, скажем так, основой церкви, основой духа, основой веры, то я не вижу здесь такого способа, иначе бы за 1500 лет разного рода историй нашли бы этот вариант. Межхристианский диалог идет бесконечно, но мы знаем, какое противодействие в Русской Православной Церкви в советское время встречал экуменизм, то есть попытка объединения христианских церквей. Мы знаем про то, что митрополит Николай Родов даже умер на выборах Иоанна Павла I и был, как бы, разрешается причащать, то есть не причащать, а совершать похоронные всякие действия в случае, если нет православного священника, но канонического общения нет, и в этом случае оно просто невозможно. Если вы за закрытыми царскими вратами производите, значит, акт причастия, или вы это делаете в середине церковного зала на столе, если патриарх для открытия, именно для передачи по телевизору, разрешает во время некоторых праздников открыть царские врата, то это некое событие, потому что он отдает себе отчет в том, что этим он не пересматривает никакие каноны. Если некоторые либеральные московские священники говорили, у нас нет, таинство не является тайной, мы вам сейчас откроем, а потом были драки в алтаре, то спросите у глубоко верующих людей, что для них это значит. Потому что пока все, кто звонили, я думаю, что истинно верующие, так сказать, глубокие люди, я знаю по своим, так сказать, конфессии другой, что они не будут выступать по радио, не будут звонить, это решается в другом месте. Вот, и каждый из вас, который дает целую оценку целой церкви, которая для меня невозможна, как я не могу давать оценку исламу или иудаизму, немножко переходит свою грань. Здесь необходимо, по-видимому, то, что называется словом катехизация, то есть прохождение до крещения или даже до идеи крещения какого-то начального образования. Вот я сейчас говорю о том, что делается политическая попытка надавить на Константинополь для совершения канонического акта.
Вы не преувеличиваете все-таки значение, ну, какого-то голосования депутатов Верховной Рады даже не с законом, а всего лишь с обращением?
Нет, конечно, нет, потому что они не могут принять закон. Еще раз говорю, они поддерживают тем самым те силы внутри, возможно, какой-то части клира Московского патриархата, которые могут на это пойти. Это политическое решение. Но я его оцениваю с точки зрения того, что патриарху на него придется реагировать в рамках канонических норм.
Слушаем вас. 7373948. Да-да, здравствуйте.
Алло, да, приветствую. Константин 692. У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый вопрос. А это такие процессы идут только на Украине или же по всему СНГ? Потому что я слышал подобную же историю, но я в мелочах могу не очень сильно разбираться, с той же абхазской церкви. То есть абхазский, типа того, что бывший, скажем так, подчиненный Московской патриархии, пытается тоже создать собственную автокефалию. Это первый вопрос. И второй, когда вот я слышу все эти вещи, я почему-то всегда вспоминаю Достоевского о великом инквизиторе. Вот церковь, причем здесь Христос, я вот не очень понимаю. Это политика в чистом виде. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, я очень надеюсь, что Константинопольский патриарх человек разумный, мы его знаем уже очень много лет, и что, скорее всего, ответа не будет вообще. Но в условиях российско-украинских отношений, в условиях, ну, новостной программы, мы должны разъяснить, на мой взгляд, если это кому-то интересно, а такие передачи выбираются, как вы понимаете, и по вопросам в других передачах, и по реакции на новости, и по прессе другой, если этого много в интернете, то, конечно, никакого отношения не имеет, отвечаю спокойно. К вере даже не имеет. Да, какие-то люди, всегда человек вообще-то несовершенен, и, конечно, вы правы, но дело в том, что во времена Алексея II он пригасил подобный же процесс в родной Эстонии, например. Но обратите внимание на размер этих церквей, на население, например, Абхазии. Ну, Абхазия, у нее своя задача отделиться еще и от Грузии еще большей стеной, чтобы быть как бы независимыми, не то, что они там, ведь там же не было войны, в отличие от Южной Осетии, что они не только от России отделились, но и от российской церкви. Это какие-то свои националистические движения. Точно такие же движения есть и внутри мусульман, внутри буддистов. Это все бывает. Вопрос, мы сейчас говорим о том, что такое парламентское обращение, что оно значит. А если вам это не интересно, вы считаете, что оно не важное, ну и не важное. Но с любой точки зрения мы должны проанализировать, насколько я себе могу позволить, потому что пригласите более профессионального, уже просто богослова и специалиста по каноническому праву, он вам, наверное, вообще скажет, что говорить не о чем.
Совсем коротко, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это радио Москва, говорит Москва, да?
Да, вы в эфире, у вас 20 секунд.
Я считаю, что проблема чисто политическая, вот делит, церковь делит власть, и какова позиция РПЦ в конфликте между Украиной и Россией?
И должна ли быть эта позиция, Леонид Кац?
Я могу сказать очень коротко, и мы знаем, что во время любых молитв, во время больших праздников всегда возносится молитва за мир на Украине и за, значит, помощь жертвам этого конфликта. Никогда Русская Православная Церковь не занимала здесь никакой стороны.
Сегодня в программе «Урок Россиеведения» мы говорили о взаимоотношениях российской и украинской православных церквей. Сегодня с нами был профессор РГГУ Леонид Кацис. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Урок «Россиеведение».